Добрый день. Мы продолжаем цикл уроков «Основы Каббалы». Сегодня в студии, как всегда, Михаил Лайтман. И тема нашего урока — это методика исправления. Ну, с одной стороны, мы будем сегодня говорить такие заезженные слова, как «возлюби ближнего», «не делай другому того, что ненавистно тебе», потому что, в принципе, все эти постулаты, или, можно сказать, с точки зрения Каббалы, законы, они связаны с исправлением. Но вообще мы как бы попытаемся, вот, если можно, поближе к, вот, с точки зрения научной, ну, я имею в виду просто история, психология, рассказать, и поменьше религиозной, рассказать о методике исправления. И вообще в чем заключается смысл всего этого исправления? В чем мы не исправлены? Почему нас сделали неисправленными и так далее?
Да, это...
Если можно, да, другим вот языком попробовать. Не вот этим языком, который уже 1000 лет существует, и вокруг него уже очень много есть возможных мифов.
Ну, если мы будем смотреть чисто с точки зрения развития человека, человечества, природы, то мы видим, что все развивается от простого к сложному. То есть все время проявляется, с одной стороны, все более и более усложненная картина природы, но с другой стороны, эта картина природы, хотя она постоянно усложняется, но она одновременно с этим, то есть дифференцируется, она при этом и интегрируется. То есть она проявляет себя как абсолютно взаимосвязанная одна единая система. Это первое. Второе. Эта система в природе настроена так, что неживая растительная и животная природы, они, если мы говорим об объеме нашей Земли, не космических параметрах, масштабах, а в объеме нашей Земли, то мы можем сказать только одно, что они находятся в состоянии взаимного дополнения, взаимного равновесия. Если бы не вмешивался в это человек, то вся природа существовала бы в каком-то динамическом равновесии и в каком-то диалектическом развитии. А в последнее время, когда человек начал вмешиваться в природу, ну, это где-то последние там 100, 150, 200 лет, то природа начала при этом, конечно, меняться. Она под воздействием человека проходит очень много проблемных таких возмущений, ударов. И мы видим, насколько это плохо отражается на ней и на всех остальных ее уровнях, неживом, растительном и животном. Происходит истребление животного мира, происходят огромные искажения в растительном мире. И даже неживой уровень, он меняется, он страдает. То есть, в общем, вмешательство человека с его эгоизмом, с его жадностью все извлечь для своей семиютной пользы, даже это может быть и не в пользу ему, но чем больше вытащить из земли и сжечь, чем больше вырубить растений и сделать что-то только во благо себе, не понимая даже, насколько при этом он нарушает экологическую зависимость, равновесие экологическое всех частей природы. Все это накладывает очень огромный, очень серьезный отпечаток, но мы это все знаем. Мы это все слышим неоднократно, но, в принципе, это то, что есть. И эгоизм человека, он, конечно, разрушает весь окружающий нас мир. Но самое главное, что человек в этом мире, он является самым, ну, я бы сказал, несчастным существом. Потому что, с одной стороны, в его руках сосредоточены такие силы, он может совершать такие великие дела, огромные-огромные возможности, мощности есть у него, разум, с помощью которого он может действительно перевернуть как Архимед мечтал рычагом перевернуть весь земной шар. Так вот этот разум человека, он способен на это. Но это с одной стороны. А с другой стороны мы видим, что человек не может пользоваться своим разумом правильно, своими силами. Он только лишь все делает для своего несчастья, как бы, и счастливых нет. Нет никого счастливого. Мы видим, насколько в нашем мире, в наше время уже человечество входит в депрессии, насколько оно тянется к наркотикам, насколько оно не знает, что делать вообще с самим собой. Оно не знает, что будет завтра. Оно не хочет заниматься вообще ничем, кроме сиюминутного потребления максимального, всегда больше и больше и больше, чем все остальные.
Окей, это наша природа.
Это наша природа. Теперь есть вопрос другой. Что мы можем с этим совсем делать? Если мы не будем дальше так продолжать, то мы приведем себя к уничтожению, к истреблению.
Более того, нас природа так создала. То есть это тоже какой-то замысел. Если мы говорим, что у природы есть замысел, то природа нас создала такими обратными и эгоистичными. С какой целью? И почему? То есть есть цель, чтобы мы исправили себя?
Да.
Нас такими
чтобы
сделали?
Чтобы мы осознали себя как ужасными творениями именно благодаря своему эгоизму. И как мы можем этот эгоизм, если мы видим, что только он является препятствием достичь полной, совершенной, а может быть вообще вечной совершенной жизни, как мы можем наш эгоизм исправить? Как мы можем изменить с помощью нашего эгоизма общество, себя, окружающую среду, вообще все? И тут у нас возникает потребность в том, чтобы себя все-таки изменить. Существует огромное количество, множество всевозможных методик, теорий. К ним относятся и религиозные, и нерелигиозные, мистические, всевозможные, восточные и так далее. То есть очень много всевозможных есть идей на эту тему и есть методик. Одна из этих методик – это Каббала. Можно сказать, это довольно обособленно она стоит от всех остальных, потому что возникла даже до этих всех методик 6 тысяч лет назад. Как она описывает, что был такой человек, которого звали Адам, и он первый постиг всю матрицу, всю систему природы и разгадал ее замысел, ее начало, ее конец, ее течение. И этот вот Адам, он и положил начало основе науки Каббала. У него были ученики, об этом описывается в Торе иносказательно, Сим, Хам, Ефет и прочее, прочее. Вплоть до Авраама уже в Древнем Вавилоне и так далее, как мы уже говорили об этом, начала развиваться эта наука. То есть наука Каббала, она говорит о том, как надо нам соединиться над собой, над своим эгоизмом. В таком случае мы начинаем ощущать общую силу природы, общую ее картину. Мы начинаем понимать, что природа, она вечна, совершенна, бесконечна и, главное, интегральна, цельная. И если мы будем так к ней относиться, то мы начнем разгадывать ее вообще законы, настоящие законы природы, настоящую ее форму. Потому что сегодня мы ее не ощущаем и даже не знаем, не видим. Вот это первое.
Давайте попробуем, может, так вот логически. Мы надеемся, что наши ученики — это люди с высшим образованием, как минимум. И
может, они... я не буду повторять то, что я сейчас говорю, да. А мы пойдем по твоим вопросам.
Да, я просто задам вопросы. Я вот тоже человек скептический и люблю логику. Вот я понимаю, что природа, мы говорили с вами, и творец — это одно и то же. Так написано у каббалистов, по крайней мере.
Да.
Да? То есть мы говорим, что цель творения — мы должны уподобиться этой природе или творцу по свойствам. Его свойство — это свойство отдачи.
Да.
То есть нам надо понять, что такое свойство отдачи, и уподобиться ему по свойствам. И это, в принципе, в этом заключается цель. Мы обратны этому свойству, и поэтому исправление заключается именно в этом, чтобы мы исправили наше естественное эгоистическое свойство на свойство творения.
Да.
Да. В принципе, все. На этом можно все закончить. Вот.
Единственная
проблема — это только понять, что это. Поэтому Бальсулам написал статью «От любви к творениям, к любви к Творцу».
Угу.
То есть, в принципе, нельзя сразу перескочить и приобрести свойства Творца, потому что можно себя обмануть, так он пишет. Поэтому необходимо проверить, чтобы убедиться, что у меня действительно есть это свойство, что я его на самом деле приобрел, достиг. Для этого создали, я так понимаю, картину этого мира, что вокруг меня есть всевозможные творения, неживое, растительное, животное, и самое важное — это человек, и я должен исправить свое отношение именно к человеку. Поэтому так пишется во всех первоисточниках, что основной закон — это возлюби ближнего, как самого себя. И вот давайте разберем вот этот закон. Каждое слово в нем. Возлюби ближнего, как самого себя. То есть буквально, вот если можно. Что это значит? Потому что каждый понимает это по-своему.
Возлюби ближнего, как себя — это цель, которую должен достичь человек, если он будет работать над своим исправлением. И эта цель очень дальняя. А вначале есть другие предварительные этапы исправления человека. Mm-hmm. Так что стоит ли нам говорить о последней цели? Можно сказать, конечно. Возлюби ближнего, как самого себя, это значит, что так, как сегодня я люблю самого себя, и только себя я инстинктивно, сознательно, подсознательно ставлю во главе всего мира, и только через себя я этот мир воспринимаю, и только от себя и далее на него смотрю, и только ради себя, родного, дорогого, я работаю и все делаю. Так вот, я так должен вместо себя сменить себя на весь мир и работать только для блага мира. И только за него болеть. Как будто это мой маленький ребенок любимый.
То есть это конечная цель природы.
Да.
Я так понимаю, что из первоисточников, что сама природа нас к этому толкает и приведет или двумя путями. Или мы сами осознанно захотим так относиться один к другому, или же страданиями все равно нас приведут. Mm-hmm. Но это конечная цель. Мы знаем, и в первоисточниках написано, что изначально нам каббалисты говорят, что мы не можем этого достичь. Вот. Поэтому, как вы сказали, есть какие-то предварительные законы. Наверное, есть какие-то этапы. То есть предварительный закон — это не делай другому.
Зло другому. Да. Как не желаешь себе.
Да. Что это значит? О чем речь идет?
Что не надо, не говорится о любви, а говорится о несотворении зла. Это имеется в виду. Это первый наш закон.
Ну и это тоже человек не может делать. Он не способен. Если я эгоист, то я все равно, заботясь о себе, я все равно приношу вред кому-то другому.
Естественно.
Так, то есть получается, нам ставят какие-то законы, которые мы изначально просто не можем
выполнить. Выполнить не можем.
Да.
А что мы можем сделать?
То есть есть только утописты, которые уже считают, что они находятся в любви к ближнему, есть такие
это...
люди. Да. Ну, мы говорим за нормальных людей, которые понимают свою природу. То есть у тебя даже руки опускаются. С одной стороны, говорится, ты должен вот так вот сделать.
Да.
С другой стороны, они говорят, что ты не можешь это сделать, потому mm-hmm. что это против твоей природы.
Да. Но ты хочешь?
Ну, я хочу достичь.
Если у тебя есть к этому какие-то задатки, зачатки, пожелания, устремления, если ты начинаешь понимать из занятий каббалой, что тебе это надо, что это действительно является целью мира, и никуда ты от этого не денешься, и весь мир должен быть к этому должен прийти, то тогда ты должен искать, каким путем это реализовать. Реализовать это можно только через высшую силу, которая даст нам возможность действовать выше нашей природы. То есть вот, допустим, здесь лежит кусок железа. Он лежит, его сила притяжения Земли тянет вниз. А если я поставлю над ним магнит, то этот кусок железа поднимется и будет висеть в воздухе. То есть эти две силы, они уравновесятся между собой, и кусок железа будет между ними. Так вот, если внизу мой эгоизм, а я здесь поставлю противоположную ему силу, значит, я уже буду висеть в воздухе. И не будет на меня давить эгоизм, я буду независим от него, где-то посреди. А если будет эта высшая сила настолько сильна, что я прилеплюсь к ней, и мой эгоизм весь останется внизу, то я буду вообще полный праведник. Значит, нам надо найти эту силу, чтобы она воздействовала на нас. Ничего другого тут нет.
Вы сейчас объяснили какой-то физический закон, который нам понятен.
Конечно.
Ну, может, там несколько десятков тысяч лет назад это бы показалось странным, чудом каким-то. Но сегодня нам это понятно.
Да.
То есть вы говорите, что есть какая-то высшая сила, и она проявляется в социуме. Просто надо ее уметь вызвать на себя, чтобы она приподняла наш эгоизм или, там, аллегорически сказать, исправила как-то, да?
Да, она не исправила, подняла нас над ним.
Подняла над эгоизм.
Да, эгоизм никуда не исчезает. Нам надо просто считать его вредным
эгоизм
и перестать им
желания?
Пользоваться.
Эгоизм – это желание мое?
Это эгоистическое желание. Это использовать мои все средства, желания ради себя.
То есть желание с намерениями, да? Это называется эгоизм?
Да.
Окей. И тут даже... Прежде чем мы сейчас начнем углубляться в то, что вы сказали, Бальсулам, он говорит, что человеку нужно выполнить только одно практическое действие – исправление относительно окружающих, которое приведет его к слиянию с вот этой высшей силой. И дальше он говорит, что ну разве изначально Творец или высшая сила, природа не могла бы создать нас исправленными, не утруждая нас всеми этими действиями?
Мы бы тогда не ощущали, где мы находимся. Потому что мы, как творение, должны ощущать себя, можем ощущать себя только из двух противоположных состояний. Тьма – свет, хорошее – плохое, сладкое – горькое и так далее. Мы не можем ощущать только одно ощущение. Нет такого в природе, чтобы мы так ощущали. И поэтому мы обязаны, с одной стороны, вобрать в себя все отрицательные свойства, с другой стороны, все положительные свойства, и между ними и решать эту системную задачу.
То есть Творец не мог нас создать заранее исправленными?
Нет.
Это не в его силах?
Никак.
То есть, получается, что-то есть...
Чего он не может?
Чего он не может.
Да. Примем это так.
Да. Окей. И дальше Бальсулам...
Нет, мы потом поймем, ради чего. Может быть, сейчас пока это еще непонятно. Что по-другому он сделать нас не мог. Не потому, что не может. Потому что мы таким образом были бы бесчувственными.
Или
ощущать только одно – это значит не ощущать. Только в сравнении.
Ну, мы, в принципе, ощущаем...
Все только в противоположностях.
Ну и дальше он говорит так, что методика Каббалы, она предполагает две части. Первая часть – это исправление отношений человека с Творцом. И вторая часть – это исправление отношений человека с ближним.
Да.
И вторая вот эта часть отношения, исправление отношений человека с ближним, она предпочтительная. То есть, ну, она как бы более важна на первых этапах развития.
Угу.
И дальше интересная вот вещь. Он говорит, что для человека нет никакой разницы, работает ли он ради ближнего или ради Творца, поскольку вне себя он ощущает все как несуществующее. Вот объясните, что это. То есть как это нет разницы между работой на Творца и на другого человека?
А потому что все это все выходит за пределы моего эгоизма. И поэтому это не имеет значения для меня, на кого работать, если с кем иметь дело, от кого получить, то тогда, конечно, Творец предпочтительнее, чем какой-то человек, человечек. Но если отдавать кому-то, так это вне меня, вне моего эгоизма, мне не важно, кому это идет. Это, если я от этого ничего не имею, это уходит куда-то в бесконечность.
Не, ну разве нет разницы, это Творец или это просто ну, какой-то человек?
Какая разница?
Он важный.
Если у меня от этого ничего не будет,
ну,
это пустота.
Мне будет...
Тебе будет?
Да.
Значит, это другое дело.
Значит, это уже не отдача?
Конечно.
То есть, в принципе, вы хотите сказать, что ближний, он должен быть настолько мне важен, ну, в той мере,
отдача должна
Творец.
Быть важна. Ближнему или Творцу – это не важно кому.
А, то есть именно вот это и есть свойство Творца.
Угу.
А, ну, каббалисты не так много об этом писали, о самом этом свойстве.
Свойство отдачи…
Чем оно уникально вообще, это свойство Творца?
Свойство отдачи?
Оно одно, его много.
Свойство отдачи?
Да, свойство отдачи. Что это такое за свойство?
Свойство отдачи, мы его не можем понять в том смысле, в котором оно существует вне нас, а в нас оно, мы можем его понять именно над свойством получения. Только таким образом мы все постигаем из сравнения от одного к другому. Поэтому, создав в нас абсолютно отрицательные свойства, Творец дал нам возможность, поднимаясь над ними, обретать противоположные им положительные свойства.
Ну, вот, допустим, можно так сказать, что мера отдачи — это если человек ставит наполнение потребностей ближнего выше наполнения собственных.
Конечно.
И да. Чем больше это, тем получается... В этом
мера
отдачи
ему больше, да.
Ну, это, конечно, наполнять ближнего. А чем вообще можно ближнего наполнить?
Ничем, неважно чем.
Действительно, я себя не могу наполнить.
Нет, дело не в этом. К чему устремлены твои мысли, твои чаяния? Наполнить себя или наполнить его? Это главное. Ничем, а вообще. О чем ты думаешь? Где твое сердце? Ты желаешь насладить Творца и поэтому наполняешь ближнего? Или ты желаешь наполнить себя, а Творец или ближний — это все для меня не существует.
То есть вы хотите сказать, что исправление заключается в том, что вот если сегодня, естественно, каждую секунду, ну, нормальный человек, он думает и делает расчеты только как вот насладиться в каждую последующую секунду. 99% это происходит на неосознанном уровне. Иногда это происходит осознанно, когда я думаю, что вот мне надо что-то сделать. Вся эта планировка моего дня, да, каждую секунду. Также я буду планировать весь день и все свои расчеты, ставя потребности ближнего выше своих. Так?
Да.
Так будет проходить мой день.
Да.
Ну, кроме, конечно, необходимого, да, то есть я, понятно, необходимое,
конечно,
я должен себя
чтобы
обеспечить.
Существовать.
Да, так как любая клетка в организме заботится о себе в той мере. А утопия. То есть вообще непонятно.
Конечно.
Да, мы же понимаем, что
да.
То есть, даже непонятно, как вообще приступиться к этому.
Как-то непонятно, очень понятно.
Как подойти к этому всему?
Для этого нам дана группа, методика, все что угодно, чтобы мы начали над этим работать.
Ну, может, прежде чем группа, это уже средство, а цель. То есть я должен себе понять, как я могу понять, что это от меня хочет Творец. Ведь вся наша проблема, если мы возьмем все верования, все религии, каждый из них, хотя это везде написано, но по-другому понимает, что хочет Творец. Если бы мы точно знали, что он от нас хочет, вот он как-то нам бы это объявил через какой-то рупор, всем было это понятно, пусть бы это было тяжело достичь, но, по крайней мере, у нас была бы общая картина и понятно, куда идти.
От нас Творец желает только одного, чтобы мы стали как он.
Ну, каждый понимает это по-своему.
Это уже трактовки. Чтобы мы стали как он. Это первое. Второе. Для того, чтобы мы стали как он, для этого он нас создал в этом мире. Чтобы мы стали как он, для этого он нас приводит в группу. И говорит, возьми и начни работать по этой методике. От любви к ближнему, к любви к Творцу. Только таким образом ты можешь достичь меня. Причем любовь к ближнему должна быть больше и раньше, чем любовь к Творцу. Об этом написано везде. Вот так мы должны действовать, если мы желаем достичь Творца.
Mm-hmm.
Ну вот и все.
Вот интересно, он так пишет Бальсулям, что ведь себя человек, безусловно, любит всем сердцем, всей душой и всем своим естеством. А в отношении Творца он может обмануть себя. Тогда как ближний всегда находится у него перед глазами.
Да.
То есть получается закон исправления отношения к ближнему, он важнее даже...
Чем с Творцом. Потому что именно таким образом человек может приблизиться к Творцу.
То есть получается, Творца я не могу себе представить, а ближний всегда есть, я всегда могу четко проверить свое отношение к нему.
Да.
Окей. Дальше интересно, он говорит, что методика... вот этого исправления, кабалы, неважно, как это назвать, методика исправления эгоцентрического вот такого восприятия мира, заботы о собственных желаниях, наполнениях, дана была целому народу. То есть этот народ был взят из Вавилона, из разных народов, и дана была эта методика, как я так понимаю, эти люди были просто, у них было более, они были более склонны к исправлению, ну, более такие, как это сказать, выразиться.
То есть с маленьким Абиютом. Часть из всех народов Вавилона, да, собралась вокруг Авраама, часть такая, которая чувствовала его призыв.
Угу. Вот, им было задано такое условие, что каждый должен быть готов принять на себя принцип «возлюби ближнего, как самого себя».
Да.
Как средство достижения слияния с Творцом.
Да. А это и был, в общем-то, упадок, который и расцвел в этом древнем Вавилоне. Вавилонское столпотворение, то, что мы говорим. Это то же самое, что было потом во времена раби Акива, во времена крушения храма.
Угу.
То есть эгоизм вдруг поднялся, все стали ненавидеть друг друга, не могут быть вместе. Вот это разрушение Вавилонского царства.
Вот этот вопрос, вот как себя, специально нам природой дана вот такая любовь к себе, чтобы я мог понять, в какой мере я должен, ну, хоть приблизительно любить ближнего, ну, заботиться о ближнем. Да, это специально нам дана такая любовь к себе,
да,
как индикатор.
Конечно.
То есть, если бы я себя не любил,
благодаря этому-то я могу понять обратное.
То есть, если бы я себя не любил бы, то я бы даже не мог понять, как я могу относиться.
Да.
А вот, допустим, семья тоже, я так понимаю, семья нам тоже дана, да, как маленькая ячейка.
Да.
Любовь к детям и так далее. То есть я могу понять на вот таких самых близких мне людях, где мне природа, естественно, вызывает любовь к ним, я так должен относиться к другим. Пока мы сейчас не будем рассматривать, это отдельный урок. Как это сделать, это уже технология другая, но, по крайней мере, как цели. Мы сейчас говорим, что тут есть такие цели. И дальше он говорит, что если все будут заботиться только друг о друге с истинной любовью, то ни у кого не будет необходимости заботиться о себе. То есть, как бы, если я забочусь о вас, а вы обо мне, то мне нет смысла заботиться о себе. Если есть какая-то группа людей, которая полностью заботится обо мне.
Если я забочусь о других, то я не должен заботиться о себе.
Ну, кроме необходимого, это всегда мы...
Ну, да.
Понятно, да. То есть речь идет о каком-то обществе. То есть один человек это сделать не может. Перед ним должны быть определенные примеры. И не просто примеры, а и отношение к людей ко мне должно быть, да?
Естественно. А круговая порука.
Вот этот следующий он даже пишет. Вот что такое закон поручительства?
Это и есть круговая порука. Закон поручительства.
Ну,
когда все ручаются друг за друга, когда все взаимно поддерживают друг друга, когда каждый думает о других и не о себе. Это и есть закон поручительства.
Ну, он говорит, что при наличии определенного количества людей возможно соблюдение условий взаимного поручительства. Это,
да,
должно быть определенное количество людей.
Ну, потому что действительно человек не может себя всем обеспечить необходимым, но если будет об этом думать определенное количество людей, там, ну, в зависимости это от исторического периода, от условий жизни и так далее, то тогда ему не о чем будет заботиться. Только если он заботится о других, ему не о чем заботиться о себе.
А дальше он пишет еще более такую страшную вещь. Он говорит, что если даже один человек, вот есть там 1000 человек, они заботятся друг о друге, а один, если вдруг начинает заботиться о себе, вдруг упал опять в эти эгоистические наклонности, то все остальные тоже не могут уже заботиться о себе.
Ну, это на самом деле идеальная такая система, о которой он описывает. Он просто описывает нам абсолютные законы. Но, в принципе, это так должно быть.
И вот тут надо понять. Вы часто говорите, что заботиться о ближнем, любить ближнего, наполнять его желания, речь идет о дать ему уверенность, что он сможет раскрыть Творца. То есть если я забочусь о том, чтобы мой товарищ, единомышленник, достиг Творца, что, в принципе, является самым лучшим, что я могу для него сделать, этого достаточно. То есть я не должен заботиться о наполнении его там остальных каких-то желаний, которых у него огромное количество. Это так или нет? Это путает очень сильно. То есть вы говорите, только любовь ближнего, это значит, если я люблю ближнего, я забочусь о том, чтобы он раскрыл Творца. В этом моя забота заключается и не больше ничего. Так?
Нет. Сказано по-другому тоже, что материальное товарище важнее, чем твое духовное.
Но я не могу обеспечить его материальное. У него там огромное количество желаний. Я свои материальные желания
нет,
не могу обеспечить.
Мы имеем в виду такое общество, которое существует только для того, чтобы постигать Творца. И тогда все они находятся между собой в таком состоянии, взаимного поручительства, когда только этим они и живут. А все остальное им необходимо для пропитания, для жизни. Это то, что называется обязательные условия, необходимые для существования. Это они добывают уже совместно сами. И в этом они помогают друг другу.
То есть каждый должен...
И никогда у них не будет все равно чего-то не хватать. Потому что они выполняют законы природы.
То есть, еще раз, они каждый должен заботиться о своем материальном.
Но, в принципе, да, для того, чтобы не упасть на руки общества.
Да, это так тоже пишет Барсулам. Но в основная часть времени я должен заботиться о повышении важности вот у своих
единомышленников,
прийти к раскрытию свойства отдачи,
да.
К раскрытию Творца. Ну и тут уже, естественно, все зависит от искусности моей, да, от насколько я смогу это сделать. И последний этап — это... Почему Барсулам так пишет, мы просто идем по этой статье, что дана эта методика была одному народу, но с целью, чтобы этот народ передал эту методику уже всем остальным народам.
Да.
Получается, что из всего вот этого творения Творец там, после сотен тысяч лет развития выделяет какую-то определенную группу людей, у которых была склонность к этому.
Он берет представителей от всех народов мира.
Да, да, представителей всех.
И собирает их в одну группу. Называет ее Исраэль, направленный на цель, на Эль, на Творца, и дает им эту методику.
Для того, чтобы они потом реализовали ее и передали всем остальным.
Да.
Хотя, в принципе, эта методика исправления предназначена для всего творения.
Да.
Ну, вроде как бы разобрали мы эту статью, вроде все понятно. Да.
Добавим еще когда-нибудь.
То есть еще раз на резюме. То есть мы говорим об исправлении человека для того, чтобы исправиться. Исправление заключается в приобретении свойств Творца. Это свойство отдачи. Вот еще раз, что такое свойство отдачи? Это какое-то такое особое способность?
Свойство отдачи — это когда я ставлю желания другого выше своих.
Угу. Это свойство Творца. То есть есть какой-то Творец, да, который нас создал.
Сила природы.
Сила природы. То есть, получается, Творец не думает о себе?
Нет, такого нет. Конечно,
у него нет мысли о себе?
Нет. А у нас мысль о себе есть всегда, но над ней мы строим мысль о других.
Окей, ну, я надеюсь, что было что-то понятное из того, что мы говорили. По крайней мере, как теория она имеет место, как и другие теории.
Не только теория, но мы на практике должны ее реализовать.
Дальше уже каждый уже на практике сам попробовать может реализовать. Мы с вами прощаемся и до следующего урока. До свидания.